Поехали! С Игорем Маржаретто.
Продолжаем программу. Поехали. Вторая часть. Игорь Маржаретто в эфирной студии. Ну что, Игорь, куда едем?
Поедем в замечательное село в Дальнем Подмосковье под названием Ярополец. Это небольшое село, именно с населением чуть больше 1000 человек.
По-моему, Волоколамский район.
Да, находится примерно в 15 километрах по хорошей дороге от Волоколамска. Обнаружил благодаря своим дачным соседям, которые мне порекомендовали туда съездить. Ездил я уже туда дважды. Потому что Ярополец – это какое-то удивительное место силы. Удивительное место, ты знаешь, которое мне так понравилось, я не могу объяснить. Малюсенькое село, ну что такое там, 1000 человек. Однако история его почти 900 лет. В 1135 году впервые оно упомянуто как укрепленный пункт в землях великого князя Киевского Ярополка II Владимировича, сына великого князя Владимира Мономаха.
Кстати, год, по-моему, если я ничего не путаю, основания самого Волоколамска, который по соседству.
Да.
Город прекрасный, я там несколько раз бывал.
Я тоже. Ну, в общем, небольшое село, оно было укрепленным пунктом на берегу реки Ламы, собственно, прикрывало путь из варяг в греки, по большому счету. Ну, и по этой реке товары шествовали от Балтийского моря до Черного, в том числе сам Волоколамск, Волок на Ламе. Ну, и существовало это поселение в виде сначала крепостицы, потом в средние века, что называется, было любимым местом царской охоты, принадлежали эти места царскому двору, и во времена Ивана Грозного и Алексея Михайловича Тишайшего здесь было, собственно, большие угодья, приезжали государи из Москвы, останавливались, вероятно, были какие-то специальные строения, где не останавливались, не сохранилось ничего, охотились. Ну и, в общем, леса вокруг, река, там все красиво. Дальше, значит, было решено во времена уже Софьи Алексеевны, регенши нашей, эти земли вместе с деревушкой под названием Ярополец, кто основал, в честь его и названо. Деревушка вместе с землями была передана последнему гетману правобережной Украины Петру Дорошенко. Он после того, как ликвидирована была должность гетмана, уехал в Подмосковье, собственно, ему эти земли передали, он там женился успешно на молоденькой местной какой-то жительнице, и дальше его там предки потихоньку жили-поживали. Кстати, одной из достопримечательностей Ярополца – часовенка, где гетман бывший и был похоронен. Сохранил часовню все до наших времен. Ну, а дальше все интереснее и интереснее, потому что для меня Ярополец – это точка, которая вот с какой стороны не посмотришь, везде интересна, потому что это история потрясающей любви. Это история потрясающей душевной щедрости. Дело в том, что там, в общем, всегда по жизни жило несколько семейств, довольно богатых, загородные имения были. Во-первых, это граф Чернышов имел большое имение, семья графа Чернышова. Самый знаменитый из них генерал Аншеф в свое время, во времена Суворова, брал Берлин. Ну вот и их имение, оно было основным, кстати, в этом имении Чернышовых. В свое время Екатерина II гостила, и сын ее Павел гостил. И обзывали они это имение русским Версалем, между прочим. Ну, а вторая часть села, это имение принадлежало дворянскому роду Загряжских. Ничего мне фамилия Загряжских не говорила до тех пор, пока я не попал в это имение. И дальше стало очень интересно, потому что это потрясающая история любви. Дело в том, что Загряжский некий был дипломатом и работал дипломатом он где-то в Европе. И был он человеком не очень, видимо, морально устойчивым, поскольку у него в Ярополце была жена с двумя дочерьми, а он где-то в Европе завел бурный роман. Причем завел бурный роман с красавицей-немкой, которую звали Евфросинья Ульрика фон Либхарт, баронесса фон Поссе. Значит, отбил ее мужа и с ней сожительство радостно. При живой жене и двух дочерях. Потом он, значит, каким-то образом вернулся в Петербург, и это, я не знаю, детали, то ли его отозвали, то ли это не играет никакой роли. И тут он узнал, что это его Ульриха беременна. И это ему сильно не понравилось, он ее выгнал. Сволочь был, редкостная. И она практически загибалась на улице, когда об этом узнала жена Загряжского, и сильно ее вся эта история возмутила. Мужа своего она послала, и больше он в истории нигде не фигурирует. Но главное, что она красавицу немку подобрала и увезла к себе в имение.
Вот она, русская душа, всепрощающая.
Да.
Она же тут ни при чем, красавица-немка.
Да, и, собственно, здесь красавица-немка родила дочь, которую назвали Наталья. Случилось это 22 октября 1785 года. Это, чтобы ты понимал, конец 18 века, строгие нравы. Но вот русская женщина вот так пожалела любовницу своего мужа, которую она больше к себе не допустила, и где-то он исчез в истории. А дочь, которая родилась от немки, была воспитана в семье Загряжских, Более того, Улика недолго прожила, а после родов она вскоре умерла. Ну, это вообще конец 18 века, надо понимать, что роды были очень опасным делом и для младенца, и для матери. Она умерла, но Загряжская воспитывала дочь вместе со своими двумя собственными дочерьми. Более того, добилась, чтобы ей фамилию ее отца дали, она тоже стала Наталья Загряжская. Более того, поскольку род был известный, она добилась, что в будущем все три дочери и, собственно, две родные и приемные стали фрейлинами при дворе. Ну, какая молодец. А потом она эту Наталью выдала замуж, очень удачно выдала замуж за человека с недавно приобретенным дворянством, но очень обеспеченным. Дело в том, что, начиная с Петра, многие купцы выбивались за заслуги в дворяне. И, в частности, этот человек построил одну из первых фабрик еще по указу Петра по производству парусов в Калужской губернии, имение полотняный завод, и эти Гончаровы стали дворянами, получили дворянский титул. Это был очередной Гончаров из этого рода. Он женился на Наталье, и впоследствии у них родилась дочь, которую они тоже назвали в честь матери Наталья. Вот эта Наталья Гончарова – это жена в будущем солнца нашей поэзии.
Александр Сергеевич Пушкин.
Александр Сергеевич Пушкин, который неоднократно бывал в этом имении Загряжских. Ему даже собирались его в качестве приданного подарить на свадьбу, но теща очень скептически относилась к Пушкину и его деловым способностям. Она сказала: «Не, не подарю, он промотает. Оставлю-ка я себе это имение». И оставила. Так что вот род Загряжских, Гончаровых, вот здесь, в Ярпальце, родовая усадьба в очень неплохом состоянии на сегодняшний день. Это точка номер два, которую надо посмотреть. Точка номер один – это часовня, где похоронен Дорошенко, от которого, кстати, Загряжские приходились одним из потомков. Вот. Точка номер два – это усадьба Гончаровых. Она довольно большая, в хорошем состоянии, потому что ее усадьбу эту передали в советские времена Московскому авиационному институту в качестве дома отдыха. И там большая часть – это дом отдыха, а часть – это вот старинное здание, где есть и музей маленький Пушкина, и памятник Пушкину, и большая территория, где можно гулять. Ты думаешь, это все? Усадьба Чернышовых, но я говорю, там много что с ней интересного связано, но она находится в очень плохом состоянии. Вроде как реставрация началась, я был последний раз не так давно, заборы стоят, но людей не видно. Дай бог, что будет отреконструировано, потому что усадьба очень сильно пострадала в Отечественную войну. Говорят, немцы ее намеренно расстреляли из танковых пушек, они здесь были, потому что Чернышов в свое время брал Берлин. Они таким образом отомстили зданию. Жалко, но я надеюсь, когда-нибудь восстановят, потому что она сама по себе и сейчас видно, насколько она была красивой, стояла на высоком берегу Ламы, и рядом храм, который то ли Баженову, то ли Казакову приписывается, восстанавливают сейчас очень красивый, тоже посмотреть. Ну, а дальше еще смешнее, потому что местные крестьяне скинулись в 1918 году.
И построили гидроэлектростанцию.
И построили первую в России маленькую гидроэлектростанцию, плотину на реке Лама. Плотина жива по сей день. Отдельно стоит павильон стеклянный, где выставлена динамо-машина, которую они купили. И себя, и несколько соседних сел обеспечили электричеством. И про это узнал дедушка Ленин. И он вместе с женой Надеждой Константиной туда приезжал на автомобиле. На въезде в село стоит очень смешной памятник. Такой, представляешь, куб. И там две головы Ленин и Крупская в автомобиле. Но они там были, собственно, лампочка Ильича. Это именно отсюда. Вот Ленин очень там приветствовал, что вот кооперативы организовали крестьяне, сами сложили деньги, сами купили машину, сами ее настроили и сами обеспечивали себе электричество. Плотина стоит, плотина очень красивая. Я когда был, туда свадьба подъезжает. Вот странно, но свадьба, ну просто красивый вид. Вода течет, так все хорошо. Имеет смысл посмотреть. Еще одна точка. Ну и плюс местный замечательный музей краеведческий. И это совершенно фантастическое село. Знаешь почему? Его население было до войны примерно 600 человек. Сейчас чуть больше 1000. 6 героев Советского Союза. 6 героев Советского Союза из этого села и соседних, вот из этой округи.
Это очень много.
Это очень много, причем не в одном бою, а в совершенно за разные подвиги. Ну, и с Великой Отечественной войной связано очень такое трагическое событие в нашей истории, потому что здесь, под Волоколамском, немцы рвались к Москве, и сюда, чтобы закрыть брешь в обороне, бросили кремлевских курсантов. Молодых, красивых ребят, туда же подбирали всех по росту. Их было больше 1000 человек. Они, что называется, и легли костьми на берегу Ламы, но немцев не пустили. Практически 900 с чем-то человек из них погибло. Вот больше, считай, 9/10. И те, кто остался жив, те поклялись, что они память своих друзей боевых каким-то образом увековечат. И один из этих курсантов стал поэтом. Звали его Николай Харитонов. Тебе это ничего не говорит фамилии, и мне она не говорила, потому что как поэт, ну, не слишком широко известен. Но он участник войны, и самое пронзительное стихотворение свое он написал именно по поводу войны. И мы это стихотворение знаем все, мы его поем. Это песня «День Победы». На слова Тухманова это как раз поэт Харитонов. И когда эта песня стала знаменитой, он у какого-то большого начальства добился и построили мемориал в честь кремлевских курсантов на берегу реки Ламы. Там дот стоит, даже не один, по-моему, да. И это тоже печальная, но красивая история про героизм, про мужество, самоотверженность и про нашу память. Потому что вот смотри, какая интересная история у одного маленького села. Начиная от Ярополка, через Пушкина, через графа Чернышова, Ленина с лампочкой Ильича и мужественными ребятами, которые легли тут на берегу реки Ламы, но немцев не пустили. А сейчас это, в общем, милое село, практически такое, ну, что там от Москвы ехать, 100 километров, ты знаешь, недалеко, мало кто туда заезжал. Рекомендую следующую велопоездку совместить приятное с полезным.
А я уже действительно подумал, потому что там же рядом у нас недалеко другая усадьба, да, которая в прекрасном состоянии, когда одному из крупных бизнесменов было поручено, да, да, ей заняться, привести.
Степановская Волосова, которую, да, я рассказывал.
Да, привести в надлежащий вид. Так и здесь тоже. Я уже мысленно откладываю себе эти вещи. Надо как-то сподвижников на это дело подбить.
Нет, там очень интересно. Вот будет потеплее, туда можно направить свои стопы или колеса, или как у кого получается.
Или контактные педали.
Да, и посмотреть, потому что, ну, действительно, на маленькой площадочке, ну, что там, всего 1000 человек. Столько вот исторических памятников, столько вот интересных мест, связанных вот с самыми, что ни на есть, переломными моментами нашей истории и культуры. Один, ну, Пушкин чувствует.
Ну и вторая часть этой истории про автомобили. Я так понимаю, мы очередной экспонат, да, будем,
да,
тестировать?
Мы будем тестировать очередной автомобиль, появившийся только-только на нашем рынке. Более того, это новая марка для нас. Это автомобиль гибрид. Это марка под названием «Вэй». Дело в том, что я уже не один раз рассказывал, китайские компании по непонятным мне причинам очень любят почковаться. Есть одна марка, она тут же заводит суп какой-то бренд, а тот заводит еще суп, суп-бренд и так далее.
Матрешечная история.
Да. И вот известная у нас компания, очень известная, 20 лет работающая на нашем рынке, Great Wall. Основную часть автомобилей, которые они продают под брендом Havail, номер один на нашем рынке, по многим моделям. Свои пикапы они продают под брендом Great Wall. Они не так давно вывели первый электромобиль из семейства Ora. Вот был очень миленький такой в ретро-стиле электромобиль. И вот теперь появился премиальный бренд Way. Это под этим брендом будут продаваться у нас гибриды. Причем они сразу задрали планку, потому что Way – это не путь. Way – это всего лишь фамилия главы компании, всей компании Great Wall. Это в честь него марка названа. Это, знаешь, вот лавры Генри Форда никому не дают спать спокойно. Вот Way – это марка, которая достаточно хорошо уже продается в Китае. Теперь они вывели сюда первый автомобиль, который у нас называется всего лишь Way 05. Хотя мне больше нравится идея, они у себя продаются под брендом кофе.
А в Европе, у нас тогда должен быть квас.
А в Европе они продаются под брендами, каждая модель имеет свое название, по сорту кофейного напитка. Вот, и вот эта модель, которая у нас называется 0.5, в Европе называется Мокко.
Ох, удивительно, вот этот брендинг и нейминг.
Почему 0.5, не знаю. Что такое Way 0.5? Это довольно большой кроссовер. 4 метра 80 сантиметров, даже 4,90 почти. По габаритам, ну, как Porsche Cayenne, например, или как понятный для нас автомобиль Exceed VX. Ну,
похож, почти, кстати говоря.
Довольно симпатичный, довольно приятный внешний вид. Выглядит солидно, очень хорошо дизайн продуман. Ничего такого, чтобы тебя вот так... Ну, в то же время, понимаешь, такая самодостаточный дизайн для того, чтобы за руль и в салон сел человек обеспеченный. Потому что автомобиль стоит недешево, но и не самые большие деньги. Если сравнить с тем же Porsche Cayenne, по нынешним деньгам Вей будет раза в три дешевле. Раза в три. Какие у него достоинства? Это действительно гибрид. И причем гибрид полноприводный, и это довольно интересно. Значит, под капотом стоит 150-сильная 2-литровая турбочетверка, которая работает, между прочим, на 92-м бензине, что всегда приятно. И привод на передние колеса через электродвигатель. То есть, в принципе, там работает электродвигатель. Ну, и стоит 9-ступенчатый робот, естественно. А сзади стоит другой электрический мотор, То есть вот такая схема построена. Они, два мотора, не связаны между собой, который, собственно, работает уже на колеса задней оси. И дальше управляется снизу в платформе батарея емкостью 40 кВт-час. Это не самый большой, не выдающийся размер, но суть принципа работы этой штуки, вот если суммировать все три мотора, два электрических и бензиновые, получается 423 лошадиные силы. Представляешь? Соответственно, запас хода суммарный получается почти 900 километров. Ну, они говорят, там 880, как получится. Соответственно, из них примерно 180 автомобиль может проехать на электрическом ходу. Просто чисто на электрический. Там стоит компьютер, который выбирает одну из восьми программ, подключая то передний привод, то задний, то одновременно, преимущество отдавая электромотору. Во всяком случае, в городе ты ездишь на электричке, и таким образом расход топлива, если правильно эксплуатировать автомобиль, получается фантастический. Если ты каждый день будешь заряжать батарею полностью, то расход бензина у тебя будет при этом, они говорят, 0,4 литра на 100 километров.
Почему так мало?
Ну, потому что ты на электромоторе в основном ездишь.
Понятно.
Бензиновый двигатель используется только для разгона. Он нужен реально, если ты не сумел зарядить в силу каких-то причин батарейку, у тебя там электромотор подзаряжает ее по ходу действий от розетки. Ну, или если ты едешь по трассе, тебе надо ускориться, разогнаться, выехать на крейсерскую скорость 220 км в час, это максимальная возможная скорость. Зато разгон, правда, при этом хороший расход топлива уже, когда суммарно все двигатели, два электродвигателя и один бензиновый подключается, получается разгон за 5 секунд. Просто это не автомобиль, а пуля какая-то. Причем это здоровый, большой, ну, представляешь, Porsche Cayenne, большой же. Ну, вот это как раз замечательная схема, по которой преимущественно автомобиль является электрическим и позволяет очень серьезно экономить на топливе, на бензине, с одной стороны. С другой стороны, не загрязнять окружающую среду, то, для чего, вот, собственно, и изобретали вот такие схемы. Вот мы в первой части программы говорили о том, что электромобиль в свое время рассматривался как один из вариантов, который позволяет не так загрязнять окружающую среду. А потом как-то немножко эта идея выразилась в самоцели. Так всех пересадим на электромобиль, запретим выпуск ДВС. На Западе очень много по этому поводу говорили. Целый ряд компаний кричали, мы с 30-го года ни одного ДВС не выпустим. А сейчас все подумали, говорят, нет, что-то мы поспешили. Но нет, ну, пожалуй, мы займемся гибридами. Мы потихоньку будем все-таки совершенствовать ДВС. Мы будем искать какие-то схемы. Вот схема гибрида на сегодняшний день оказалась так достаточно удобной. Ну, а если говорить дальше об автомобиле V05, то внутри все очень хорошо. То, что называется дорого-богато, очень удобные кресла водителя и переднего пассажира со всеми возможными и невозможными опциями. Очень хорошие материалы, естественно, несколько дисплеев. Узенький дисплей приборной панели, но там проекционный дисплей на лобовое стекло идет, так что тебе эта приборная панель по большому счету и не нужна. Большой дисплей центральной развлекательной системы со всеми функциями. Есть еще маленький дисплейчик, который позволяет на нем регулировать климат. И ты, соответственно, на нем вот все понятно, все ясно, пальчиками там двигаешь и выбираешь климат для себя, водителя, для переднего пассажира, для задних пассажиров. Все очень удобно, все очень логично. Естественно, все системы комфорта, как положено, есть. Для задних пассажиров очень много места. Они решили большой автомобиль не делать семиместным. То есть в Китае он есть и в семиместном варианте, но у нас будет продаваться только пятиместный для того, чтобы на заднем диване было комфортно одному, двум или трем людям. Ну, для двоих это оптимально. Единственное, что неудобно для задних пассажиров, так климатом они своим работают, у них есть отдельный пультик, но они не могут, к сожалению, включить и выключить обогрев дивана. Вот это как-то не додумали. Обогрев дивана заднего включается тоже через центральное меню вот этого большого центрального дисплея.
Ну, мне кажется, это не самое страшное неудобство.
Да. Ну, я просто говорю, что вот можно было и додумать. Есть что совершенствовать.
Они слушают наш эфир.
Да.
Они примут
давай,
к сведению.
Да. Собственно, багажник довольно большой, вместительный и очень удобный в том смысле, что открывается кнопочка и закрывается кнопочка, а если дернул за рычажок, складывается в ровный пол спинка дивана второго ряда, и получается огромное место, где можно теоретически возить очень много всего. Единственное, чего мне не хватило в этом автомобиле, это запаски. По нынешней моде все-таки часто в такого типа автомобилях запаску не делают совсем. Там есть ремкомплект, ну, специальная жидкость, если в прокол ввести там этот самый баллончик, заполнить, и ты дотянешь до шиномонтажа. Ну, вот, понимаешь, вот психологически я еще к этому не готов. Может, европейцы и привыкли уже. постучал по дереву. Я давным-давно еще раз постучал по дереву, не пробивал колеса. И, в общем, и не собираюсь это делать. Ну, нормально это уже. И шины хорошие сейчас делают. И нету каких-то откровенных гвоздей, которые валяются на дороге. Но все равно вот психологически мне все-таки нужна еще. Пусть не полноценная запаска, пусть докатка. Здесь нету ничего. Только ремкомплект, значит, рассчитывает на то, что все-таки владелец этого автомобиля, житель мегаполиса, который ездит на дачу или куда-то в путешествие, учитывая такой запас хода большой, и имеет возможность подзарядить автомобиль как минимум раз в неделю, а лучше так потихоньку. Знаешь, приехал в подмосковный дом, розеточку включил и по подмосковному льготному тарифу подзарядил батареечку за 100 рублей. Ну и все, и можно дальше спокойно ездить сколько угодно на электротяге. В этом смысле все хорошо. Все у него замечательно, есть 10 подушек безопасности, если мы говорим с точки зрения безопасности. Есть, конечно, камера кругового обзора, огромный проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль со всеми функциями, музыкальная установка Infinity с 12 динамиками, беспроводная зарядка и многое-многое другое. Это все получаешь в базовой комплектации. Комплектация у нас одна на сегодняшний день, и подъехали мы к цене.
Барабанная дробь.
Цена такого автомобиля 6 миллионов, без малого 500 тысяч. 6,499. Ну, а дальше надо почесать затылок и сказать, много это и мало. Конечно, много. Вообще, честно говоря, психологически многие наши сограждане пока еще не готовы к тому, что автомобиль стоит как квартира. А 6,5 миллионов – это, извини, небольшая квартира в ближнем Подмосковье. И большая квартира в дальнем Подмосковье. Я уж не говорю про всю Россию остальную. С другой стороны, если говорить о том, что у нас продается на рынке, я уже сказал, что если брать Porsche Cayenne, который в современный тоже гибрид есть, он будет стоить под 20 миллионов. Кому очень хочется немецкую премиальную марку, пожалуйста. Дилеры вам привезут по параллельному импорту. Радуйтесь. Но если говорить о конкурентах китайских, то в самом модельном ряду Great Wall'а есть автомобиль подороже. Это Танк 500, который сейчас стоит до 7 миллионов, если уж говорить о этом премиальном внедорожнике большом, который очень неплохо продается в нашей стране. Если говорить о конкурентах гибридных, которые предлагают другие компании, ну, полноценный гибрид предлагает, например, марка Voya, очень хорошо продающаяся на нашем рынке, это китайская марка, ну, так Voya Free – это от 7,5 миллионов. То есть вот такие автомобили, премиальные, с самыми современными продвинутыми технологиями, увы, стоит очень недешево. И, конечно, вот я знаю одного знакомого, который купил дорогой вот такой гибрид, радуется страшно, говорит, я заряжаю за 100 рублей. Я говорю, так сколько же он стоит изначально? Он говорит, ну за 100 рублей я заряжаю. Тут такая условная экономия на иголках, но зато владелец такого автомобиля чувствует себя на вершине технологического прогресса. И вот я не просто купил себе автомобиль, который красивый, который комфортный, который там пуляет, а он еще с точки зрения современной техники и современной научной мысли на самых передовых рубежах. И я вообще могу им пользоваться как электромобилем в городе, совершенно не загрязняя окружающую среду. Но зато, если мне надо поехать, условно говоря, в Казань завтра, то я сяду и поеду, совершенно не волнуюсь про то, что, в отличие от обычного электромобиля, что есть там зарядка или нет. Я поеду на бензиновом движке, если что, на заправке залью 92-го бензина и поеду дальше. Поэтому предложение любопытное. Ну, я не знаю, что бы я делал, будь у меня эти 6,5 миллионов, поскольку у меня их нету. Но я могу оценить со стороны этот автомобиль, и со стороны он хорош. За исключением небольших недочетов, с моей точки зрения, которые наверняка в ходе российской эксплуатации китайские наши товарищи быстро поправят, благо они реагируют моментально на критику, и это приятно. Мы получили еще один новый суббренд с красивым названием «Вэй». Ну, а дальше решайте, что вам важнее. Квартира в Павловском Посаде или такой красивый современный автомобиль. Каждый решает для себя. Ну, а я заканчиваю сегодняшний рассказ про путешествия и про новый автомобиль, новую марку на нашем рынке.
Теперь надо и в Павловский Посад заглянуть.
Обязательно. У нас много впереди мест, куда мы поедем в путешествие. Я могу похвастаться, я даже в будущем месяце собираюсь в Владивосток. Давно там не был, по окрестностям поешь.
Вот и маленький анонс. Спасибо, Игорь. Игорь Маржаретто, это программа «Поехали». Мы уже...
Поехали.
Приехали.
И приехали.
И приехали тоже.
Да. И всем хорошей дороги. Берегите себя.
До встречи.